«СММ без котиков». Авторская программа Эльнары Петровой.
Добрый день, в эфире «СММ без котиков», программа для СММ-специалистов, руководителей компаний и всех, кому интересно выйти в социальный интернет, используя белые механики. Меня зовут Эльнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы СММ-специалиста. Гость нашей студии сегодня Евгений Марченков, соучредитель группы компаний «Промо». Все ли я правильно сказала?
Да. Почти.
Сегодня мы разбираемся в том, что такое лидогенерация и как правильно работать с привлеченной аудиторией. Я знаю, что очень многим интересна эта тема, но при этом немногие готовы признаться, что они ничего в этом не понимают, и даже значение этих слов для них до сих пор остается загадкой. Поэтому предлагаю начать наш разговор с того, чтобы разобраться в терминологии, что же такое лидогенерация и кто такие лиды.
Да, такое загадочное слово. Давай я, может быть, скажу пару слов еще про компанию сначала, чтобы было понятно, как мы так вдруг взяли и начали рассказывать про лиды. Моя компания существует 4 года, мы сейчас называемся CG Promo, назывались GK Promo, по-английски CG Promo. И мы где-то полтора года назад вошли в холдинг Embria. Это 400 человек, 12 компаний, там из известных проектов «Фотострана», ихний проект, там «Плейкод» компании и так далее. И в рамках этого холдинга, весь холдинг вообще построен, основа холдинга — это интернет-трафик, то есть различные интернет-рекламы и так далее. Вот, и поэтому ребята умеют хорошо работать с трафиком, есть веб-мастера, это люди, которые работают хорошо с трафиком. И, собственно говоря, экспертиза большая в области офферов, всяких вот таких загадочных слов, лидов, про то, что мы будем говорить. А мы рекламное агентство. И мы как рекламное агентство работаем с клиентами различными, и им очень удобно работать за результат. Вот, кстати, тут мы переходим плавно к понятию лид, откуда это взялось. Вообще пошло это все от английского слова лид. Лидами за границей называют заявки. Заявки на там от клиентов потенциальных, которые потом они превращаются в реальных клиентов, в сделки. И мы оттуда взяли всю эту тематику из Америки, из Англии, из Европы и начали использовать здесь у нас, так что это там общепринятая терминология лид. И лидом является, например, там контактная информация человека. Есть различные сферы деятельности, я не знаю, какой-нибудь бизнес, если он там B2B бизнес, то это от юрлица заявка, да, с контактным лицом, контактной информацией какой-то. Если это там B2C бизнес какой-то, это частное лицо. Мы сегодня будем много про это говорить, будем детально все это рассматривать, примеры будем брать разные, я там про банки много расскажу, так что будет все понятно на примерах, и слово лид, и слово офер, это все будет, в общем, для наших слушателей потом знакомо,
понятно.
Хорошо,
что ты нас успокоил сейчас. А лидогенерация, это получается как раз вот этот процесс поставки вот этих заявок человеку или бизнесу, которому они нужны.
Совершенно верно. То есть, да, это такой процесс, когда есть кто-то, заказчик, есть кто-то, кто дает целый поток таких лидов, да, и дальше эти лиды превращаются в результат какой-то, ну, в сделку, например.
Я правильно понимаю, что это действительно очень удобно для бизнеса, когда ты приходишь с вполне конкретной, понятной заявкой, задачей, да, я хочу там заявки на кредит, или я хочу заявки от людей, которым нужно поставки этого оборудования, или заявки от людей, которые хотят обновить ПО, там они работают с лицензионным ПО, или что-то еще похожее, и они говорят, я готов платить за действие. Правильно ли я понимаю, что это подходит почти для всех бизнесов, или есть исключения, то есть такие вопросы, ну, какие-то бизнесы, которые, ну, не решить через интернет не найти?
Вообще, я бы сказал так. Вот если посмотреть на интернет в целом, то индустрия постоянно растет, постоянно движется. И бизнесы все больше и больше идут в интернет. И клиенты все появляются в интернете. Соответственно, потенциальные клиенты, будь то бизнес, будь то B2C, B2B сегменты. Соответственно, я бы сказал, если просто ответить на твой вопрос, то для всех бизнесов подходит, но есть специфика. Специфика связана с другой стороной. То есть, если я бизнес, то мне было бы очень удобно, конечно, платить за результат. Ну, это же идеальная модель, не правда ли?
Да, очень идеально.
Да-да-да. Ты приходишь, говоришь, вы знаете, я не буду платить за рекламу. Зачем? Да, давайте мне сразу, например, входящие звонки. Давайте я буду платить за звонки. Или давайте я буду платить там, ну и так далее, за что-то. И представь себе, что ты продаешь в год 2 станка. И ты понимаешь, что вообще вот идеальная модель, чтобы вот 2 станка продались и вот за лиды поработать супер-пупер. И пускай таких заводов 50 в России, например, которые могут купить такие два станка, было бы, конечно, идеально поработать, на рекламу ничего не тратить, с этими заводы не ездить. Идеальная модель для бизнеса. Но есть другая сторона. Сторона людей, которые это все реализуют. Конечно, для них такие компании, они неинтересны. Почему? Потому что сложно, процесс долгий и так далее. И я бы тут просто рассматривал две стороны. Одна покупатель, другая продавец. Да? То есть я бы сказал, даже тут заказчик есть, вот этот бизнес, это заказчик, и кого он заказывает, у агентства какого-то, кто занимается.
Вам интереснее с кем работать?
Нам интересно с теми, у кого большой рынок, то есть B2C. Да? Ну, вот, например, возьмем кредиты те же. Да? Заявки на кредиты, это вот мы сейчас делаем 10 тысяч заявок на кредиты в день. Тинькофф, это лидер индустрии кредитования частных лиц через интернет, они делают 20 тысяч заявок в день. То есть мы делаем где-то 50% всего Тинькова сегодня. И делаем мы не только для Тинькова, там, для других банков, но это вот пример, да, это интересно. Конечно, неинтересно, если придет какой-нибудь завод и скажет, а давайте мы с вами поработаем. Мы не будем этого делать, потому что узкий сегмент, множество ресурсов надо инвестировать в то, чтобы получился результат. Не факт, что он получит этот результат. И ты же понимаешь, зачем нам столько вкладывать и ничего не получать. Хотя они бы, конечно, этого хотели.
А откуда мы уже узнали, что значит эти лиды? То есть это потенциальные люди, которые способны что-то купить, да, но вот они потенциальные какие-то заказчики. А откуда они берутся в интернете? То есть вот откуда вы берете качественный трафик? Я думаю, этот вопрос очень многих интересует.
Все просто. Первый и самый надежный источник качественного трафика – это контекстная реклама в поисковиках. Дело в том, что вот для примера у нас в холдинге, да, у нас команда, которая занимается лид-генерацией, часть этой команды раньше работала на Wildberries. Wildberries – это номер один интернет-магазин, мы ее команду перекупили к себе, переманили. Теперь они у нас работают, они работали на очень большие бюджеты, они знают, как делать максимально качественную контекстную рекламу и делают ее очень классно. Но мы не продаем услуги контекстной рекламы. Зачем? Мы работаем за лиды. Мы знаем, как настроить результат, и если для нас, конечно, была бы идеальная ситуация, приходит клиент, говорит, я вам плачу за абстрактный лид 5000 рублей, а у нас себестоимость 50 рублей. Супер! Это, конечно, мечта, такого не бывает, но ты понимаешь, что именно потому, что у нас классная экспертиза, мы можем выжимать максимум из контекстной рекламы. Вторая составляющая, второй источник трафика – это социальные сети. Контакт, естественно, контакт со всеми возможностями гибкого таргетирования. Это Mail.ru, одноклассники Mail.ru, у них одна система Target Mail.ru, да, и Facebook. Ну, то есть, плюс у нас есть своя собственная социальная сеть, фотострана, откуда мы тоже гоним трафик. В принципе, наверное, это все. Это основные социальные сети и контекстная реклама. То есть мы, конечно, смотрим различные другие баннеробменные сети, различные другие варианты, но пока опыт показывает, что наиболее эффективно это контекстная реклама и таргетированная реклама в социальных сетях.
То есть вы своей работой развеиваете миф о том, что пользователи соцсетей – это люди, у которых нет денег, люди, которые не готовы за что-то платить, которые не готовы на какие-то серьезные именно действия, поступки, там вроде заполнить заявку на кредит.
Давно уже, я тебе даже больше скажу, у нас прямо четко есть разделение внутри холдинга, а часть людей только социальные сети, а часть людей только контекстная реклама. И сейчас больше мы получаем социальных сетей.
А есть какая-то характеристика аудиторная, там, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, где, кто, за что готов платить больше?
Такой детальной у нас нет информации, потому что я вижу, что у людей раньше было много предвзятости. Вот я вспоминаю 2010 год, помню, что тогда «Контакт» только запустил таргетированную рекламу, и мы ее пытались продавать в Москве. Он запустил, еще никто нигде никак, ничего не знал. И мы делали, нанимали колл-центр, обзванивал там топовые компании и предлагали таргетированную рекламу. Часть людей соглашалась, им была интересна площадка ВКонтакте. Тогда как раз, я напомню, была баннерная реклама на эксклюзиве, по-моему, Media Plus, что ли, агентство было, что-то такое. Вот, а мы таргетированную рекламу пытались продавать. И часть людей прямо говорила в Москве, говорила прямо ВКонтакте, в каком ВКонтакте, где это, что это вообще ВКонтакте. Мы говорили, Одноклассники слышали? Люди говорили, да, Одноклассники слышали, ВКонтакт не слышали. Ну, это смешно было, как раз аудитория еще не была готова, не знала. А сегодня не так, сегодня уже так не говорят на самом деле. И скорее сейчас даже вот есть миф, что богатые люди не сидят в социальных сетях.
Совершенно верно, да.
Да, полная ерунда, потому что мы много работаем с недвижимостью сейчас, и как раз недвижимость эти люди интересны. А почему недвижимость идет к нам и, например, говорит, а давайте поработаем с этой аудиторией в социальных сетях? Все просто, потому что владельцы сами, их женщины, там, они все сидят в социальных сетях. Они есть, они читают рассылки, они есть в Фейсбуке, ВКонтакте. И вы их никогда не найдете, там, пытаясь там, увидеть, не знаю, по имени, фамилии богатого человека. Они сидят по каким-то никнеймами, другими, но они все есть. Они все читают новости, участвуют в дискуссиях. И по всяким косвенным признакам можно их
выделить. Как же вы их находите?
Это целое искусство. Ха-ха, ноу-хау, приходите к нам. Но на самом деле мы не делаем какую-то там лид-генерацию для богатых. Это совсем скорее про SMM, если говорить. Вот когда сложные проекты, большие деньги запускаются, где нужно хороший контент, там, топового уровня подавать для таких людей. Это вот отдельные проекты. А если говорим про лид-генерацию, все-таки лиды не нацелены на узкий сегмент. Ты же понимаешь, что нужно как можно более широкая аудитория. Но вся широкая аудитория, она вся есть в социальных сетях, что логично.
Mm-hmm.
Так что вот.
А как определяется цена вопроса? Вот сколько стоит лид?
Да. Очень просто. Вот я сталкивался, наверное, с несколькими моделями ценообразования. Первая модель – мы приходим к клиенту. Клиент говорит, мы делаем сами контекстную рекламу. У нас построена воронка продаж. Например, возьмем недвижимость. Мы приходим в недвижимость. Да, недвижимость говорит нам, мы делаем контекстную рекламу, и это считаем самым эффективным инструментом привлечения там, клиентов для покупки домов за городом, не знаю, там, или квартир в городе. У нас есть статистика, что там воронка выглядит, там, например, да, 100 звонков, там 50 или там 20 человек из них приходят потом посмотреть, да, и, например, там 5 человек покупают. Но эта цифра неправильная, но как пример воронки, да. И у них все это проверено, за год они уже построили эту модель. И говорят, стоимость звонка сколько-то денег? Не знаю, 1000 рублей. Возьмем абстрактную цену. 1000 рублей стоимость звонка одного. У нас получается, мы сами делаем контекст. Мы им говорим, давайте заработать за звонок. Все то же самое. Вы от контекста отказываетесь. И мы вам делаем контекст. За стоимость звонка 800 рублей. Все. То есть цену определяет клиент. Это вот один подход. Другой подход, когда клиенты не образованы. Это мы говорим про с тобой про таких людей, которые, ну, то есть клиентов, которые разбираются в интернет-маркетинге, считают, меряют и так далее.
Да, устоявшийся бизнес, да?
Да, которые уже там хотя бы год имеют, ну, то есть какой-то длительный срок, они померили все, посмотрели всю воронку, все знают, все понимают, и готовы тебе сказать вот эти цифры, сказать, сделайте нам дешевле, мы вам заплатим за результат, за звонки. Им удобно, нам удобно. Они даже планы говорят, там, нам нужно, например, на следующие там 3 месяца 100 звонков. Вот мы запланировали, бюджет под это выделен, давайте сделайте нам 100 звонков. И понятно, что вначале мы будем делать пилот, мы не будем конкурировать с их контекстом, а просто сделаем пилот, чтобы они посмотрели, что качество наших звонков соответствует качеству тому, которое они получали до этого. Или даже лучше. Есть и другое, когда мы приходим к клиенту, и он не знает. Тогда есть определенная цена, которая уже была установлена на рынке. Откуда берется такая цена? Сейчас я вот вспоминаю, было ли у нас случай, когда мы не знали цену вот с нуля, типа давайте пилот запустим, посмотрим. Такое тоже было. Мы, когда вообще цена неизвестна, мы говорим, давайте сделаем пилот. Для вас он ничего не стоит, да? Мы делаем пилот, смотрим, за сколько нам выгодно, и говорим свою цену. При этом клиент все равно вначале подсчитывает, он там какие-то рамки задает. Он говорит, ну, наверное, там звонок или лид, я бы готов был платить, там, например, $100-200. Все равно есть какое-то среднерыночное понимание. Ну, там хороший качественный B2B лид, то есть заявка на услуги, какие-то услуги в компании, юридическом лице, она может стоить $100-200-300, в зависимости от клиента, задачи и так далее. Может, и существенно дороже, но там есть некое среднее понимание, средняя цена на рынке. И мы, понимая среднюю стоимость, запускаемся, смотрим, потом по итогам пилота вот этого решаем, какая цена. Но мы стараемся вот больше в большинстве своем не идти в узкие сегменты, вот B2B там и так далее. Очень уж узко, очень уж геморройно, много сложностей, а выхлоп маленький, и денег там особых не заработаешь. К примеру, возьмем математику. Если 10 тысяч заявок на кредит мы делаем в день, и, предположим, заявка на кредит стоит 100 рублей, да? Если мы с этих 100 рублей хотя бы 10 рублей зарабатываем, то мы зарабатываем 100 тысяч рублей в день, или 3 миллиона в месяц. Да, это нормальные показатели. Это, за это стоит биться, за это, ради этого стоит работать, да. А там в B2B, где может быть заявок 50, и даже пускай они там стоят, не знаю, $100, да, там 3000 рублей. Вот, вот мы получаем в месяц сколько? 150 тысяч рублей, а с них зарабатываем, например, там, не знаю, 10, 20, 30 тысяч. Но это совсем неинтересно, да. То есть, и получается, что даже нет смысла идти. Мы не заработаем. Может быть, мы клиенту поможем, но лучше эти все усилия вложить в более широкий рынок. Вот. И, соответственно, есть еще, я вот рассказал, что когда нет цены, да, мы смотрим на среднюю стоимость, когда есть вся математика посчитанная, или есть цена на рынке уже совсем готовая, известная по аналогичных услугах просто. Ну, там, грубо говоря, один банк покупает лиды за такие деньги, ты идешь в другой банк и говоришь, вот тот банк покупает за такие деньги. Ну, вот правило, когда мы дойдем до банков более детально, будем рассказывать, я уже расскажу, как это все выглядит, как там ценообразование, брокеры, как работают, ну и так далее.
Угу. Вот. А давай поговорим о посадочных страницах.
Давай.
Это же, я так понимаю, сейчас очень распространенный, популярный способ как раз получение каких-то заявок, действий, да? Угу. Как это работает?
Зачем нужны вообще посадочные страницы? Как все это выглядит? Смотри, посадочная страница — это на самом деле просто сайт. Ну, не все называют посадочной страницей, потому что на нее сажают пользователя. То есть пользователь увидел рекламу и по рекламе перешел на какую-то страницу. Дело в том, что в большинстве своем люди, которые не специализируются на лидах и лидогенерации, они не знают, как делать качественные странички приземления. Основной задачей страницы приземления является конверсия. Конверсия пользователя в действие законченное. Например, чтобы пользователь мог оставил заявку, перейдя на сайт, и у него было два выбора. Либо закрыть страничку, либо оставить заявку. У него не будет больше никаких внешних ссылок, ничего. Два варианта. И там для примера мы делали такой похожий проект для Microsoft. И в рамках там рекламной кампании мы делали дизайн страницы приземления как раз по B2B сегменту. И обычно Microsoft делает очень красивые страницы. Ну, ты, может быть, видела все корпоративные сайты больших корпораций, заходишь, красиво, красочно,
да.
Красивые лица, люди, еще множество различных таких вещей, которые к лидам отношения не имеют. И мы им говорим: ребят, это надо все убрать, надо сделать одностраничный дизайн, три поля. Одна кнопка «Оставить заявку» и больше ничего. И это полностью противоречило тому, что они до этого всегда делали. И когда они сделали, как мы попросили, там мы совместно с агентством, которое там официальный вендор, подрядчик Microsoft, мы с ними все это делали, и по веб-сайтам они все сделали красиво, как мы им сказали, и были очень хорошие результаты, были заявки, лиды, и прямо человеку, который со стороны Microsoft работал над проектом, дали там премию какую-то, сказали, это лучший проект, там, ну и так далее. То есть это прямо круто-круто было. Просто потому, что большие корпорации такой подход не исповедуют. Ну и для них там есть много сложностей, связанных с политиками. Все-таки есть глобальная корпорация, она определяет стиль, дизайн и так далее. Вот. Поэтому возвращаясь к посадочным страницам. Посадочные страницы — это удел профессионалов, я так думаю, тех, кто занимается лидогенерацией. Ее посадочная страница, она может смотреться сильно не так, как выглядит сайт. Сайт, он красивый, информационный и так далее. Посадочная страница нацелена на одно — конверсию в результат. В результат в виду там «оставьте заявку». Ну или какой-то там «позвоните», я не знаю. То есть поэтому посадочная страница — это такой современный инструмент для любых лидогенераторов.
Ну вот если бы ты в комментариях к нашему подкасту оставил несколько ссылок на посадочные страницы, которые ты считаешь правильными, я думаю, это было бы очень полезно для наших слушателей.
Я даже сделал лучше. Есть хороший сайт, посвященный посадочным страницам. Мне нет смысла оставлять ссылки, есть просто этот сайт, на который вы заходите, там берутся посадочные страницы, прямо разбираются по косточкам, куча посадочных страниц, куча примеров, основные базовые правила, все-все. Вот прямо сайт, посвященный только посадочным страницам, но на английском языке. Поэтому изучать английский язык — это полезно.
Ну, хорошо, все, значит, договорились, что ты эту ссылку оставляешь в комментариях.
Угу.
А давай тогда разыграем типовую ситуацию. Вот у меня есть бизнес, как я могу купить лидов? Вот если у меня не очень много денег, у меня ограниченный бюджет, вот я не банк Тинькофф кредитные системы, скажем прямо. Угу. Но при этом я вот услышала этот подкаст, и мне тоже захотелось как-то попробовать, да, поэкспериментировать. Какой у меня есть способ, с чего я должна начать, какие здесь могут быть контрагенты, есть ли какие-то партнерские сети, да? То есть как мне правильно поступить?
Да, если ты только входишь на этот рынок,
да, я только вхожу.
И тебе интересна лид генерация, то в целом на рынке существует большое количество партнеров, партнерских программ. Мы называем их CPA-агрегаторами. CPA от слова cost per action, то есть как раз это и есть фактически лид генерация, да, и вот тот action, за который ты готова платить, ты его предлагаешь вот этим партнеркам, партнерским CPA-агрегаторам. Как их найти? Я могу сказать пару известных. Это City Ads, опять же, могу в комментариях потом написать. Это, ну, я лучше потом пришлю список, у меня там есть несколько ссылок, которые самые известные. И Admeta, тут вот вторая самая, ну, она там чуть ли не номер один у нас в России, хотя там по некоторым данным City Ads все-таки лучше. Ну, их несколько топовых. И все они агрегируют большое количество офферов, то есть предложений от клиентов. Ну, вот, например, ты клиент, да? У тебя есть какое-то предложение. Ты приходишь и говоришь, я бы хотела платить вот за такой лид вот столько денег. И предлагаешь его на этих партнерках. Они всегда ищут источники офферов новых. То есть ты фактически рекламодатель. Да? А с другой стороны, вот эти партнерки, они работают с большим количеством компаний типа нас. Но мы уже такие большие, что мы самостоятельно работаем напрямую с клиентами. Стараемся. Мы, конечно, работаем с партнерками, но постепенно отходим от этой практики, просто потому что наши объемы позволяют нам конкурировать с любой партнеркой практически и работать напрямую с клиентами. Но, я говорю, там в большинстве своем таких партнерок очень много. Их они есть большие, вот, я говорю, CityAds тот же, да, или Admeta. Есть какие-то маленькие, средние и так далее. На всех них можно разослать
предложение
свое,
да?
Сказать, да, вот я бы хотела вот такой оффер за такие деньги. В чем нюанс? Что следует ждать? 95%, может быть даже 99% тебе не ответят. Либо тебе ответят в этих же 99%, в котором будет написано, что спасибо за то, что вы там хотели бы воспользоваться нашими услугами, но на данный момент мы не готовы с вами работать. Ну, как-то там красиво-красиво какая-нибудь фраза будет. Я думаю, что то есть тебя не грубо пошлют, а просто мягко и намекнут, что нет, с тобой работать не готовы. Почему? Потому что есть действительно большие рекламодатели, то есть большие клиенты, там типа Тинькова, ну и так далее, банков каких-то, которые готовы платить много денег за большое количество клиентов. Вот. А ты маленький, приходишь,
да,
говоришь,
да,
я такой маленький, помогите мне. А на той стороне люди хотят денег заработать. И с одной стороны, помочь клиенту, да, но и денег заработать. И, конечно, они могут тебе помочь, но заработав на тебе там 5000 рублей, но это никому не интересно. Поэтому в твоем случае проще всего делать все самостоятельно, либо прийти к каким-нибудь ребятам, которые там небольшая студия какая-нибудь, которая занимается просто контекстной рекламой, поизучать там лендинги. Ну, то есть ожидать, что тебе ответят, если у тебя маленькие объемы, вряд ли.
А с каких объемов тогда можно начинать какую-то серьезную работу с контрагентами, похожими на вас?
Хороший вопрос. На самом деле, я не знаю, я думаю, что сильно зависит от контрагентов. Почему? Потому что я не нахожусь на стороне клиента и не нахожусь на стороне партнерок. Вот у нас большие объемы, мы целимся на больших клиентов. Но наверняка есть и маленькие партнерки. И мы недавно встречались с рядом партнерских партнерок, да, общались с ними и спрашивали, ребята, а как у вас с маленькими офферами? Они говорят, в день нам приходит до 10 маленьких офферов, и мы их всех отклоняем, потому что они неинтересны. 10 в день. И вот типа за 100 дней 1000, они говорят, вот у нас база есть, там 1000 офферов таких лежат, маленьких, кто хочет с нами работать. Ну, смешно, там типа станок по вырезке стекла. Как-то там вырезать. Такой станок продается, типа, ну, говорят, 2-3 станка таких. Ну, это вот примеры таких офферов, которые приходят. Всем интересно работать за лиды. Логично. А просто найти тех, кто это будет реализовывать, тяжело. Поэтому, если какие-то такие по объемам, Ну, понимаешь, вот, например, станок. Конечно, человек, который готов продать станок, он говорит, да я, не знаю, там, станок, например, 1 000 000 евро стоит. Я тебе отдам 50 тысяч евро с этого станка. Хорошая финансовая сумма, нормальные деньги, хорошие деньги. И по деньгам вроде он бы и проходит, все нормально, заработать можно. Но это настолько узкий сегмент, настолько тяжело. Я думаю, что клиенты сами понимают прекрасно, что тяжело, что узкий очень сегмент, а что более-менее широкий сегмент. И тут как, должен быть вин-вин. Если ты видишь, что ты даешь возможность заработать всем, у тебя есть бюджеты начальные хорошие какие-то, не знаю, там 500 000 рублей у тебя есть. Ты понимаешь, что такие с этими деньгами ты готов идти и заниматься лидами, и при этом дальше придут лиды, их обработать готово, дальше расти, еще больше вкладывать. Ну, то есть все будут выигрывать от взаимодействия, то да. А если ты понимаешь, что я маленький, и у меня 30 тысяч рублей, сейчас я положу 30 тысяч, мне ребята принесут, я заработаю, станет 60. Пойду 60 положу, я заработаю, станет 90, ну и там или 100, ну и так далее, понимаешь, да? И вот, вот это не работает.
Так это
вот.
Сказка про бобы.
Да?
Да, это не работает. Хорошо, тогда давай вернемся к вопросу с полезными ссылками. Что еще можно было бы изучить по этой теме, угу, чтобы лучше разобраться и, как, может быть, даже что-то самому попробовать?
Ну вот ссылку я выложу, во-первых, на странице лидогенерации. Второе, конечно, нужно разобраться, как работает контекстная реклама и как работает таргетированная реклама в социальных сетях. Соответственно, здесь я бы рекомендовал, если социальные сети, пойти на ВКонтакте, в раздел внизу «Реклама», и там есть вся информация про таргетированную рекламу. Если мы говорим про target.mail.ru, то пойти на target.mail.ru, почитать, как делать рекламу, что такое таргетированная реклама, да, в социальных сетях «Одноклассники. Мой мир». На Фейсбуке, опять же, то же самое, раздел «Реклама», читаем, смотрим, изучаем. В фотостране то же самое, там тоже все примерно, у всех модель одинаковая. Потому что очень похоже, что когда-то «Контакт» взял с Фейсбука, «Одноклассники» взяли с «Контакта» с Фейсбука, ну а «Фотострана», она же тоже не будет стесняться и взяла все рабочие. Все
то есть разобраться будет на самом деле, ну, нормально.
Хорошо, звучит нормально. Несложно, то есть тут больше вопрос практики, ты же понимаешь. Вот мы как рекламное агентство работаем с кучей рекламодателей, и, конечно, у нас есть множество, большое количество опыта работы с таргетированной рекламой.
Я понимаю, что они все время все что-то меняют, и все по чуть-чуть что-то меняют, но проходит какое-то время, и ты уже понимаешь, что на самом деле произошло такое количество изменений, что эта система уже совсем не такая, какой она была на старте. И, конечно, когда ты в процессе отслеживаешь изменения, тебе проще как-то к ним привыкнуть, и ты воспринимаешь их как-то органично, да, угу. А когда ты заходишь с нуля, вот, например, сейчас зайти с нуля и там за полчаса разобраться с кабинетом рекламным ВКонтакте, мне кажется, не очень это будет просто, потому что сейчас там очень много настроек, особенностей, форматов, угу. И разбираться с ними нужно хотя бы несколько дней. И да, то нужно да. Еще читать рядом какие-то книжки, рекомендации.
Я бы отправил там, естественно, учиться, если можно было куда-то
да.
Учиться. Я, честно говоря, не знаю, потому что мы, например, не преподаем ничего. Почему? Потому что нам некогда, у нас все работают с утра до вечера, и по вечерам бывает работают.
К нам отправляйте, мы преподаем.
Хорошо.
У нас Павел Гуров читает как раз.
Да, Паша, бывший наш сотрудник, с удовольствием к нему отправим.
Да, хорошо. А мы как раз переходим к самому интересному. Это наша рубрика «Кейс месяца». Ты как раз можешь поделиться какими-то примерами интересных выполненных кампаний, заданий, работе с банками, там, с подбором персонала, с B2B. Все, что тебе кажется любопытным.
Давай начнем с подбора персонала. Здесь у нас достаточно богатый опыт. Мы шишек набили хорошо, но мы вообще не пропагандируем особо, то есть не рекламируем это направление. Опыт у нас какой? Мы работали там большинством существующих фастфудов. Это Burger King, KFC, Pizza Hut, Шоколадница, Coffee House, ну и так далее. То есть можно брать и буквально с кем только не работали. В чем у них проблема основная? Да, у них постоянно требуются люди. Это, а именно, официанты, бармены. И текучка большая. Студенты работают, 3 месяца проходят, поработали, заработали, ушли. И им нужно искать массовый персонал, где он есть весь. Он, понятно, есть весь в социальных сетях. Это студенты, молодежь, она там очень активна. И как раз здесь лидом является анкета о приеме на работу. Единственное, с кем нам не удалось поработать пока, я думаю, это Макдональдс. Как мы не пытались на них выйти, да. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся. Но вот так, я говорю, у нас достаточно большое портфолио.
Кстати, вот про этот кейс. Я стала замечать, что год от года возраст людей, которые работают в этих компаниях, он все старше и старше. То есть это не те студенты, которые были там раньше, 5 лет назад, например, когда я сама еще училась, и я видела таких же, как я, за стойками, а теперь я вижу довольно взрослых людей. Вот как-то вы эти изменения тоже отслеживали в процессе работы?
Ты знаешь, у нас же нет ограничений по возрасту. То есть, в смысле, есть определенные рамки, ну, там, не знаю, 17-22, например. Если люди меняются, нам тут скорее мы получаем фидбэк в виде чисел, то есть сколько заявок пришло, сколько заявок потом пришло, было дозвонено, сколько из них пришло на собеседование, сколько из них потом было принято на работу и так далее. И тут всякая математика просчитывается. Поэтому нет, не отслеживаем, мы этого не видим. С другой стороны, нам сам рекламодатель, то есть наш клиент говорит нам о том, какие ему интересны люди. Они наверняка у себя это отслеживают. И как раз про этот кейс я хотел добавить, что у нас не получилось. Это массовый набор персонала на более сложные должности. Вот когда к нам пришли, там, не знаю, Домру, например, к нам пришел, да, и говорит: ребята, нам нужны продавцы. 20 человек. 20 человек массово, давайте наберем. Мы пробовали, не получилось. Набрали там на определенный бюджет пилотный, который был выделен, мы взяли одного, рассчитывали больше. Они наняли только одного человека. При этом мы это делаем, естественно, не только на Санкт-Петербург, то есть вообще в целом нужно сказать, что мы работаем в основном на всю Россию всегда. И там на всех городах, где Домру присутствует, мы набирали персонал в разные города. Но вот про вот этот массовый набор, если говорить, то это вроде тоже массовый, но это квалифицированный персонал, потому что низкоквалифицированный персонал набирается гораздо проще. И поэтому мы сейчас ушли вообще от работы за лиды для, для поиска персонала такого более квалифицированного, только вот для фастфудов. Продолжаем работать. Это один кейс. Второй кейс. Наверное, про банки стоит поговорить, так как мы много с ними работаем. Про банки я расскажу следующее. Вообще, как это все выглядит? Есть банк. Банку дают кредит или кредитную карту. Есть брокеры, не только банки. Есть брокеры, которые помогают людям получать кредиты в различных банках. Мы работаем и с брокерами, и с банками. Банки бывают, они платят разным способом. То есть банки могут платить за лид. Лидом является там набор полей, которые банк присылает. Ну, к примеру, фамилия, имя, отчество человека, сумма кредита, контактный телефон, e-mail, ну, или без e-mail, контактный телефон. И это первая стадия, это самая дешевая цена, и за нее банк платит, да, может платить. Некоторые банки не платят, а платят за второй уровень. Это тоже воронка. Второй уровень, они получают от нас базу таких лидов. Потом по этим лидам прозваниваются, у них свой колл-центр. И до тех, до кого не дозвонились, кто на самом деле сказал, что, так, что да, я хочу кредит, все нормально. В нашем случае это где-то процентов 80 от всех заявок. А банки платят уже существенно больше деньги именно вот за таких, за тех, до кого не дозвонились. Тут нужно сказать, вот эти 20% откуда берутся. Мы же все честно собираем, то есть это действительно люди приходят, заполняют. Дело в том, что банки не способны в реальном времени прямо вот звонить. И человек оставил заявку, а ему перезвонят, например, через 20 минут. За эти 20 минут он может передумать, не положить трубку, уйти, может пройти 2 часа, может пройти день, ты же понимаешь. А идея в том, что чем больше времени от заявки прошло до звонка, тем меньше вероятность конверсии в следующую стадию. Поэтому это тоже нужно понимать. Но говорят о том, есть еще, если говорить вообще про заявки банковские, есть такое понятие базы клиентские. Клиентские базы, да, это когда дают базу, например, 1000 человек. Она не получена в реальном времени, как у нас, не на лендингах, то есть не с помощью рекламы на лендингах получена, где человек реально сам все заполнил, а, не знаю, взят из какого-нибудь банка другого. И понятно, что по такой базе, там, если это из банка другого, может быть, конверсия неплохая, вот, но если это просто какая-то абстрактная база, там, не знаю, людей, которые когда-то там год назад заполняли заявки, то понятно, что с такой будет очень низкая конверсия, плохое качество. И поэтому такие базы много продавались на рынке, и сейчас как раз это приводит к тому, что когда мы общаемся с брокерами или с банками, они все говорят, давайте пилот сделаем, посмотрим тест. И мы всем со всеми делаем тест, мы делаем 50 бесплатных совершенно, даем заявок на кредиты, брокеры оценивают, все брокеры, кто с нами работал, все сказали, что у нас очень качественные заявки и хотят дальше работать. Так вот, возвращаясь к стадиям, первая стадия, еще раз, да, это когда просто пришел лид, вторая стадия, когда я по лиду банк позвонил, или брокер позвонил, и человек подтвердил, да, я хочу, это уже большие деньги. Третья стадия, это когда человеку одобрили кредит, не выдали, а просто одобрили, ему говорят, да, все, мы, вам все одобрено, приходите, забирайте деньги. И четвертая стадия, это за выданный кредит. И, конечно же, многие хотят работать за выданный кредит. Нужно понимать, что все равно здесь все дело в математике. Нам, по большому счету, все равно, работаем мы за выданный кредит или нам за один лид. Все сводится к одному. Мы строим эту воронку, и мы понимаем, там, сколько денег, сколько мы отправили лидов, сколько у этого банка сконвертировалось выданные кредиты. Если у него там какая-то цифра получается нам неинтересная, и, ну, и мы потом делим там количество денег на количество лидов. То есть мы все равно приходим к стоимости за лид. Понятно, что банк платит нам за выданный кредит, ему хорошо, а мы делим, смотрим, и если получается, что нам невыгодно, мы не работаем с банком. Все. Таким образом получается, что банк, с одной стороны, свои риски практически убирает все, он платит только за выданный кредит. С другой стороны, нужно понимать, что при такой схеме, если банк где-то нас обманывает, а мы не знаем, мы не контролируем процесс никак, да, мы же реально нет никакого контроля. Нам сказали, два кредита выданы на такие суммы. Окей, два. Может быть, было 10. Но если мы видим, что математика для нас не сходится, неинтересна, мы прощаемся и говорим, нет, ребята, мы не будем с вами работать. Все. И не работаем. Поэтому... Если, как у нас бывает, да, некоторые банки видят, что хорошее очень качество заявок у нас, и предлагают нам работать за лиды. Ой, ну да, вот за первичные лиды, платить небольшую сумму за каждый лид. Все. Если вдруг потом у нас падает качество, то они об этом сообщают, говорят, вот, у вас упало. Или наоборот, если у нас существенно вырастает качество, они нам все равно статистику все присылают, то они платят больше за каждый лид. Вот. Сейчас, вот, например, там Уральский банк реконструкции и развития, активный игрок на этом рынке. ТКС тоже. Ну, Тинькофф, понятно, это, ну, святое, да.
Кредиты все берут и берут, выдают и выдают.
Да, да. А рынок сильно поменялся после прошлого года, потому что многие отказались от лидов, а некоторые, наоборот, пришли к лидам. То есть такая естественная эволюция идет. Какие-то банки, которые были супер топовыми покупателями в прошлом году, в этом году вот вообще не работают. Там, ну, сейчас не буду приводить примеры. В общем, есть банки, которые, например, сделали более сложную модель в итоге. Они привязали выплату к дефолтности по кредиту. Что это такое и в чем минус, да? Это когда они говорят, мы вам заплатим там небольшую денежку, там, например, 300 рублей за выданный кредит. Всего лишь 300 рублей, это очень маленькие деньги на самом деле. Вот, и еще проценты с выданного кредита, но в зависимости от того, какова дефолтность, то есть каков процент людей, которые не заплатили по кредиту по выданному.
То есть они еще ответственность хотят разделить,
да, да,
с вами,
да.
Хотя это как бы не ваш бизнес.
Да, и более того, они эту информацию получают спустя там 2 месяца, 3 месяца. То есть мы сидим, ждем. Ну, мы с ними не работаем, понятно, с такими банками, но и такие модели тоже есть. Нужно понимать и другую сторону, то есть нас, да, вот есть банки, игроки на рынке, брокеры, а есть мы, и, конечно, мы будем работать с теми, с кем нам удобнее, эффективнее и у кого наибольшая конверсия в результат, потому что какие-то банки очень жесткие условия делают, закручивают гайки, мало выдают кредитов, мы им там можем послать 1000 лидов, а сконвертится 2, а кому-то пошлешь 1000 и получишь на выходе там 10, да, 10 выданных кредитов и совсем другие деньги, ну и понятно, что мы всю математику считаем, вообще лидогенерация — это чистая математика. Ну, умение работать с трафиком и лендингами и математика, чтобы все было прозрачно, видно, кто лучше рекламодатель, кто хуже, ну и так далее. Еще мы, кстати, уперлись сильно очень в то, что брокеры, многие маленькие брокеры, у них нет колл-центров своих, они работают, у них сидит там 2 человека, коллеги какие-нибудь, и они говорят, мы больше 20 заявок в день не обрабатываем, а мы говорим, у нас 10 тысяч, вы 20 в день, а нам 10 тысяч. И мы, конечно, с такими тоже не работаем, но это неинтересно. И вообще, если там брокеры к нам приходят, то мы работаем от 100 заявок в день. С такими хотя бы интересно работать, потому что, ну, 20 совсем никуда, ни зачем, никому не нужно. Вот и все. Так что это про банки. А еще кейс я хотел рассказать там...
B2B, заявки на покупку программного...
Да, да, здесь у нас как раз я упоминал Microsoft, и мы для Microsoft делали кейс. Мы много чего делали. Один из кейсов был, мы делали лендинг отдельный. У Microsoft есть пакет, называется GGVA, Get Genuine Windows Agreement. Это пакет для B2B, то есть для компаний, которым нужно легализоваться. То есть купить лицензионное ПО, у них стоит пиратское ПО, им надо лицензионное ПО купить. И они не знают, как это сделать, чтобы там их... Ну, то есть тебе надо купить, ты же не придешь, не скажешь, здравствуйте, у меня тут это пиратское стоит, а чё, как бы мне тут... И, да, и тут же отделка приезжает и говорит, ну-ка, да? Нет, не так, но мы делали отдельный сайт, как раз внешний, где затачивали лендинг с отдельно с одной кнопочкой, получить бесплатную консультацию, и рассылали партнерам заявки, делали контекстную рекламу, рассылали партнерам заявки, и потом получалось, что по заявкам звонил партнер, который продает программное обеспечение Microsoft, а сам Microsoft не продает программное обеспечение в России, только через партнерскую сеть. Вот, и партнер звонил, предлагал пакет по лицензированию, то есть он консультировал человека и говорил, сколько там, консультация, естественно, бесплатная, сколько стоит лицензировать. И вот хороший был кейс, Microsoft, в общем, доволен, все было хорошо, мы помогли легализовать пиратов.
Дело хорошее, сейчас это тренд.
Да.
Так или иначе, всем придется выходить, видимо. Вот. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое за время, которое ты уделил нам сегодня. Я думаю, действительно, ты просто понятно, конкретно и четко ответил на очень много вопросов. И главное, развеял очень много мифов. Я рада, что ты четко проговорил те моменты, когда хочешь, не хочешь, но малому бизнесу это придется брать на себя. По вполне понятным причинам ты объяснил, по каким. И ты рассказал о том, как это работает в случае с крупным бизнесом. И также ты рассказал о том, что в социальных сетях действительно присутствует качественный трафик, и там можно найти людей, которые готовы совершать там полезные действия, которые приносят какую-то прибыль. Вот. И обязательно мы ждем ссылки твои,
да,
полезные в комментариях к подкасту.
С удовольствием.
Да. И всего тебе хорошего.
Да, спасибо за внимание.
Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.